Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляем с поприщем Великого Поста. Это хоть и дело некоторым кажущееся тягостным и неприятным, а на самом деле содержит в себе столько невидимых миру плодов, душевных, радостных, духовных, что действительно этот повод друг друга поздравлять. Так что некоторые православные как раз обращаются друг к другу с этими словами, с постом приятным. Дай Бог. «До ревности любит Бог, живущий в нас». Есть такие слова Священного Писания. Ревность по Бозе является условием стяжания благодати и вообще духовных успехов. Но та же ревность есть слово, которое мы легко можем найти в списке тяжких и чуть ли не смертных грехов, поскольку, раздирая душу своего носителя, это состояние губит отношения между людьми и делает, в общем-то, их даже невыносимыми. И для самого этого ревнивца, и для тех, на кого эта ревность направлена. Ну, о ревности в богоугождении мы с вами, наверное, хоть и упомянули, но разворачивать эту тему сейчас, если будем, то во вторую часть. А вот ревность человеческая, на чем она основана? На каком-то недовольстве, не хватает любви?
Что вообще часто ли она встречается? Вот вы все-таки как священник на своей практике вот можете сказать, наверное, в частности, может быть, так как паства у вас, я знаю, большая, может быть, как-то вот в этой среде, может быть, замечали что-то такое.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником лукавым, змеей людьми растоптанной что-то живет? Никто, а ныне, я сам скажу, я ныне завидую Елисею, такой молодой, такой перспективный, а я сижу весь такой уже заросший. Где справедливость, когда великий гений не в награду за труды, за какое-то жизненное служение, а озаряет голову безумцев, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт! А вот бедный Сальери страждет, раздираемый завистью. Сказать, что я видел много завистников или ревнивцев. Вот Сальери ревновал к дару, к музыке. Он любит музыку, хотя, в общем-то, больше не ее, а себя. Он там проговаривается в одном из своих... в одном из мест своего монолога. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Слава – это что-то такое главное, но я еще не смею помышлять. Поэтому даже не сама музыка, а та слава, которую она должна была ему дать, была предметом его главного вожделения. И поэтому он прокололся. И поэтому вместо восторга Моцартом он был съеден ненавистью, завистью, ревностью.
Башка, простите, что перебиваю. Вот получается то, что вы зависть и ревность ставите, как говорится...
Как-то они близко живут, да. Потому что, видимо, ревность – это недовольство в отношении предмета своего обожания, своей любви и недостаток его любви, да? Ведь получается, я... Или наоборот, может быть, мне-то и хватало бы, трудно мне представить это, а кто-то тоже пользуется любовью. То есть ревность – это какое-то собственническое, хищническое
чувство. Батюшка, вы знаете,
которое...
мы все-таки еще не определились пока с Елисеем, с какими-то своими, так поняла, личными привязанностями.
Да,
ну,
по крайней мере,
что мы еще люди как бы холостые, незамужние.
Вам ревновать некого, вы хотите сказать?
Я
могу тут согласиться в том, что то, что ты уже холостой, это равноценно, что ты не ревнуешь, потому что у нас в жизни, так скажем, много всяких ситуаций происходит.
Конечно.
Даже ревность, даже там вот между детьми, да, происходит там.
Да, кого мама любит больше.
Да, то есть недолюбливают кого-то. Вот. И как вот, ну, мне кажется, что вот ревность как раз вот рождается из каких-то таких, скажем, недоговорок, недоосознания того, что тебя любят, или, может быть, недосказанности. Потому что если вот есть любовь, то там нету ревности. Вот. А ну, такая вот искренняя, настоящая, потому что зачем мне, вот, допустим, ревновать кого-то, да, если я знаю, что он меня любит, и я его люблю, я его отпускаю спокойно. Мне не нужен какой-то повод, либо бинокль, чтобы следить за ним, да, а не пошел ли он там общаться с кем-то. А меня это даже не волнует уже, потому что я знаю, что вот мы любим
друг друга.
Лер Михайлович Лермонтов, вы знаете, вот он тоже доверял, он считал, что, сколько я говорил, тратил времени, жизни, чтобы безумец лишний раз твою руку пожать. И потом он говорит к концу этого своего стихотворения: «Я не унижусь пред тобою». А говорит: «Или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил». То есть он не ревновал, будучи уверенным. А потом вдруг выясняется, что все не так, как ему казалось. Поэтому некоторые, что называется, проницательные умы, они, несмотря на всю радужность внешних отношений, предусматривают возможность, что не на работе она задерживается, а какой-то ворог какого-то вида на Бриолининого на своем «Шевроле» подкатывает и ее катает по городу. А потом еще только какие-то мысли, сразу фантазии складываются. Ну, в силу своей испорченности, наверное. Вы говорите так как-то легко и доверительно. Ну, мы же любим друг друга. Значит, можно друг друга отпускать,
ну, да,
без опасности. Ну, ты же чуть повзрослее станешь, да и так уже не маленький. Понимаешь, а куда ты отпускаешь? Там, где для твоего сокровища поджидает, подстерегает столько опасностей, всяких лукавых соблазнителей, всяких...
Может, он отпустит и молиться пойдет.
Нет.
Чтобы не было искушений.
Ну, это хорошо, если, конечно, есть вера в то, что моя молитва будет беречь. Но когда мы начинаем думать о том, на что способен предмет нашей страсти, нашего чувства, то мы можем, как сказать... Я какую мысль все-таки хотел довести до... на конца о том, что сила собственной испорчена. Если ты за собой знаешь уязвимость, а с другой стороны, ты знаешь падшую природу человека. И читал и Дон Жуана, где Донна Анна, только что похоронив своего командора, она не устояла против соблазна убийцы собственного мужа, Дон Жуан. Это что такое? Это какой-то абсурд или такая самая развратная и бесстыдная из женщин? Да нет, Донна Анна изображается как образцом благородства, женского достоинства, тем более вдовичьей скорби. Но и Дон Жуан тоже не промах. И мы-то, становясь взрослее, понимаем, что всяк человек ложь, падшая природа человеческая способна на все. И говорят: не осуждай прошлое человека никакого, ты не знаешь своего будущего. Если от тебя отступит благодать Божия, во что ты превратишься, ты еще не знаешь. А может, уже подозреваешь. Поэтому такой вот, понятно, отпускаю тебя, будь Богом хранима. Или будь Богом храним. Ну, а дальше? Я знаю, что как бы Бог не хранил, а сердце-то красавица склонна к измене. Но это так в песне поется, это не из Священного Писания. Но как сложно, в общем-то, проклят всяк надеющийся на человека. Как трудно надеяться на то, что сам себя будет хранить тот, кого хотели бы мы хранить сами. А поскольку жизнь не проведешь пристегнутой к юбке или в каком-то таком неразрывном объятии, как говорится у Бориса Леонидовича Пастернака, и полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятие. Дольше века не кончается объятие. Это хорошо сказано, но всякий увлеченный, всякий страстно уязвленный, всякий чувственно раззадоренный вынужден расставаться. Как там Сократик сказал, прощание всегда... Как там про
расставашки
всегда печалька. Это молодежь пишет друг другу со подписью Сократик. Вот, расставашки всегда печалька.
Бошка, можно я вас перебью? Вы своими речами просто какую-то безумную печаль наводите, потому что если следовать вообще тому, что вы говорите, получается, от ревности вообще, ну, как бы невозможно избавиться, потому что для нее есть основания. Всяк человек ложь.
Я хочу завесить высоту и сложность вопроса. Угу. Мы ее ложками не вычерпаем.
Ну, значит...
Ложечками не вычерпаем, поэтому эта болезнь имеет очень глубокие корни в природе человека.
Я вот как раз первый вопрос, я так не довела мысль до конца. Вот вы все-таки как пастырь, вот что можете сказать все-таки вот из своей такой практики? Можно ли вот жить, например, ну пусть даже семью берем, и вот действительно как-то вот, чтобы ревность не уязвляла вот сердца все-таки любящих людей? Все-таки
когда уже подостынут, наверное, отношения, думаешь, куда ты, Сидоров, денешься? Подскажешь, жена, кому ты нужен?
То есть это лет через 30 семейной жизни.
Кому ты нужен, Сидоров, кроме меня? Иди в командировку, поезжай. Вот, уехал. Слава Богу, отдохнем. Ну, вот, ну и вернулся. Как это называется, как говорят, явился, не запылился.
Как куда? Вот еще вот...
То есть, нет, просто при... Действительно, ну, я немножко утрирую и карикатуризирую, но, тем не менее, когда чувства уже спокойны, вот, ну, и уже есть некоторая опытность, уже отношения притертые такие друг к другу, то есть какое-то и доверие. Понятно, когда есть у человека страх Божий, и он знает, что у моего спутника, спутницы есть страх Божий, для нее не такая проблема изменить, наверное, своему супругу, как проблема нарушить заповедь Божию. И если я знаю за предметом своего беспокойства, в данном случае на ревности, мы говорим о личных отношениях, о чувствах молодежи, которые такие бывают горячие, из-за ревности сколько людей и на самые страшные преступления решались. Так вот, если знаешь в человеке, близком тебе, и который тебе очень небезразличен, тот, в отношении которого ты, что называется, отпустил свои чувства, и ты уже безмерно в нем нуждаешься и развил вот эти отношения. Если это в отношении того, кто Бога не боится, то ты несчастнейший человек. Действительно несчастнейший человек. Ты можешь ревновать, ты можешь не ревновать, но если человек Бога не боится, он от сложившихся обстоятельств, а если ты человек уже чуть опытный, ты знаешь, какие бывают очень странные обстоятельства, которые устраивает враг рода человеческого. Какое бы там о себе высокого мнения ни была какая-нибудь особа, я такая принципиальная, у меня такое чувство собственного достоинства. Вот. Ну, знаешь, что это достоинство? Это мы подбирать на следующее утро, когда сложатся обстоятельства, которые я не ожидала, что так все сложится. Ну, ничего особенного. Можно утереться. Вот. Утереться-то можно, а вот, так сказать, лицу со страждущему, переживающему, ревнующему, ну, куда же на стенку будет лезть? И так всю жизнь. Если свяжется чувствами с той или с тем, в ком нет страха Божьего. Поэтому, строго говоря, вот так сейчас... Как-то без обиняков, занимаясь этой темой, я вижу, что, вместе с вами рассуждая, я вижу, что ревность – это даже, если ты действительно хочешь безоговорочно и персонально владеть предметом своей любви, ну, предоставляя ему и себя тоже в безоговорочное пользование. Мы говорим о хорошей чувстве, настоящей любви, которая людей объединяет, но это состояние, что самое, что ни на есть, при всей своей горячности, неустойчивое. Из-за того, что слаб человек. И его собственная решимость сохранить верность, оно до поры до времени. В этом смысле, ну и Александр Сергеевич, и многие другие не брались бы за эту тему Дон Жуана. Это вовсе их не интересует какой-то примитивный Казанова там или какой-то соблазнитель. Им интересно, насколько человеческая природа, падшая, уязвима. И не хватает, бывает, только обстоятельств для того, чтобы практически каждый пал, особенно не готовый сопротивляться к искушениям, не молящийся Богу, пал бы так низко, что костей не соберешь. А мы же как раз в этой ревности пламенной опасаемся, пускай, как вот в этом есть чудном стихотворении, есть у Бориса Пастернака, ее отъезд насильственный, быть может, тоска обоих съест. Он знает, что это какой-то обман, что это искушение, то, что она его оставила, и он машинально перебирает вещи, один оставшись в каком-то в ужасе от этого одиночества на него, обрушившегося, и вдруг наткнувшись на иголку, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку. Он предполагает, что этот отъезд ее – это не какой-то разрыв, это какое-то искушение. Это искушение, но очевидно, что она против него не устояла, и все. И вот его беда. И вот он без нее жить не может. И вот его плач сердца, который, конечно же, непрестанный, может быть, уже до конца жизни. В чем драма? Вот я думаю, драма в том, что нельзя даже на человека надеяться, который не надеется на Бога. Это очень как-то легкомысленно. Но для меня это, в самом случае, очевидно. И надеющийся на Господа все-таки не без преткновений может путь свой совершать. Но это все-таки реальная защита. Вот это чувство страха Божьего, ответа на страшном суде, желание сохранить порядки жизни. А вот эта бойкость человеческая, когда человек очень много о себе думает, в том числе о своих принципах. Вот я вот, может быть, и сам тоже пожилой насмотрелся. Но вот эти все высокие заявления, транспаранты и девизы, и вполне низкое осуществление в жизни каких-то поворотов и событий. А любящие, мы говорим, переживают. А любящий хочет, чтобы все было хорошо. А любящий знает, что со мной не пропадешь. А любящий знает, вы держитесь, барышня, опирайтесь на мое мужественное загорелое плечо. Все будет хорошо. А барышня, как у Зощенко, пирожное за пирожным глотает и говорит: какие вы у нас пролетарии, надежные ребята. Я очень рад, что с вами в театр попал. Он смотрит, что он пирожное за пирожным глотает. Говорит: клади в зад. Ну, мол, хватит уже, платить ему нечем. Вот. А если ты знаешь, что есть чем платить, ну, во всяком случае, свои чувства, свою любовь молодую, ты готов посвятить ей. Ну, я сейчас, может быть, сегодня немножко одну краску вам настойчиво предлагаю.
На самом деле, очень, да, так интересно. И вот у меня какое впечатление, так скажем, в какой-то степени складывается, что опасно тоже в другую крайность впасть, то есть, зная то, что вот она может там тебе, грубо говоря, с кем-то там быть другим, да, а тут можно как раз вот и впасть вот в эту самую вот как раз вот в ревность, да, и проецировать, так сказать, на нее все грехи, которые существуют в мире, да.
Бывает вообще ревность, как бы, бывает ревность обоснованная и необоснованная, вот именно какой-то вот, когда человек доходит немножко до какого-то неврастении какой-то вот, а когда вроде бы...
Так вот в пьесе Островского, ревнивец ревнует без всякого повода. Говорит, ну вот помните, это даже вот из «Беспреданницы», говорит, не помню, как ее имя, отчество, Лариса Такаетовна, не даст мне повода себя ревновать. А герой, этот купец, говорит: так ведь ревнивец ревнует без всякого повода. Очевидно, что при добронамеренности союза и с обеих сторон ревнивец заводится по самолюбию. Почему я все-таки вначале эту мысль вам озвучивал? Все-таки в силу своей испорченности. Или это мы на прошлой передаче с вами говорили? Вы говорили: все добрые.
Озвучили,
да. Сейчас. Если ты сам добрый и ничего у себя за пазухой не имеешь и не соблазняешься, ты не будешь и, в общем-то, подобным образом мыслить о своем спутнике жизни. А если у тебя у самой все как-то непросто, что называется, в графе «личная жизнь», тогда и все у тебя и глаз-то какой-то замыленный или нечистый. До чистого все чисто. Поэтому, наверное, этот наивный человек, может быть, и обманется, но очевидно, что он по себе мыслит о том, кто говорит ему добрые слова и знаки своей верности, какие-то внешние, видимые, предоставляет. Он понимает, неужели такое... Да, нет, он даже не говорит, неужели может быть столько лукавства, если кто-то ему скажет. Отелло, он же не сразу поверил. Говорят: у тебя Дездемона неверна. Как Дездемона мне неверна. По определению этого не может быть. Ну как? Мне только нужны неопровержимые доказательства. А это что такое? А, не может быть. Первая реакция на всякое событие. Не может быть. А, удар. Да вот, пожалуйста, может быть. Вот так оно и есть. Потом есть привыкание к событию. Потом есть его принятие. Потом есть принятие решения. Что я делаю в связи с тем изменением мира, которое мне принесло событие. Молилась ли ты на ночь без дымона? Так помолись.
Еще вот фраза такая вот есть, да? Ревнует, значит, любит. Как-то вот это...
Лучше бьет, значит, любит.
Да, или да.
Лучше для надежности уж колотить, чтобы... Да. Простите, я так не проповедую, это мы так рассуждаем. Ну, в общем, конечно, если равнодушен человек, вот, то и тоже, как сказать, у нас-то, знаете, мне кажется, даже на нашем российском фронте, не знаю, чего больше, то ли таких пламенных страстей. Я когда с вами об этом говорю, я вспоминаю свою юность, а с вами дохристианскую. Там, конечно, у нас и само творческое образование, и знакомство с лучшими образцами. Ромео.
Как нужно действовать.
Джульетта. Да, действительно, какие-то модели. Модели крайние, такие Карамазовы. Братья с этой грушенькой там носятся с такими глазами. Где она? Где он? Я его убью, это я его убью. Тем не менее, проблема-то, наверное, часто у нас как раз в равнодушии. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертва, ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. То есть даже при плотском чувственном увлечении есть какой-то холод и равнодушие. Так что это может быть даже еще и хуже воспринимается, переживается, особенно эмоциональным нашим женским коллективом. Все как-то страсти хочется. Некоторые говорят, даже специально женщины провоцируют, чтобы их поревновали.
Да, естественно.
Есть такие женские штучки.
Я просто слышал тоже на такие вещи. То есть, когда вот идет все спокойно, это вот нехорошо как-то.
Да.
Нужно вот подлить.
Слушайте, вы правы. И на самом деле это точно так. А в юности, я вспоминаю, вот это наше светское сообщество, там меня, я помню, даже успокаивал один такой циник, мой приятель, говорил, да ладно, я тебе не буду уж говорить. Просто даже неуважительное отношение к женщинам, не то что ругательное этим. Они что, им лишь бы создать какой-нибудь там вокруг там. Им так все это нравится, вот эти все страсти, что там вокруг них вот это все рвалось, там металлы, все вот эти, да. Вот эти все, им это все порыдать, чтобы это, да, это все. Даже не принимай это близко к сердцу, это все им так вот. И действительно потом сам кому-то говорил, да ладно, не принимай близко к сердцу, это сейчас им так надо что-то попылить. Действительно потом, даже вот и в таком совете кто-то жалуется, вот такая жена устроила какую-то бучу там, говорит, ну ничего, это им надо, иногда нравится, так немножко не чудить. Вот. Ну, нравится, не нравится, но надо проглотить, пережить, а потом дело вернется. Ты иногда чувствуешь, скандал не имеет под собой серьезных оснований, с которыми тебе жалуются. А вот так, что им по-женски надо немножко дурь свою выпустить, и потом опять улегается. Бывает такое, да? Ну что ж, дорогие друзья, мы оставляем нашего Елисея в глубокой задумчивости.
Да,
брови свел.
Это очень интересный, так скажем.
Будем помнить, что Господь, благословляя нас на поприще поста, говорит, умы лице свое, помажь главу твою, вот, и предстань постящимся Богу, видящему тайное, и Отец твой небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не то, будто мы не должны уже и поговорить о чем-то полезном и для людей интересном. Вот, но пускай все-таки главным содержанием нашей жизни, особенно в эти святые дни Великого Поста, будет молитва, покаяние, которые приводят нас к благодатному и спасительному причащению святых Христовых тайн. Помоги Господь, всех благ вам от Господа желаю.
До свидания.
До свидания. Thank you.